Александр Зиновьев. В нашей юности полет.
Любовь.
В те времена еще встречалось явление, называемое в старой литературе словами «первая любовь». Это сейчас люди втягиваются в жизнь так, что как-то незаметно минуют это мучительное и вместе с тем сладостное состояние. Я жил в ту страшную эпоху и испытывал первую любовь. После бегства из эшелона я устроился работать на маленьком полустанке вдали от населенных пунктов. На полустанке было два домика и сарай. В сарае жили мы, рабочие. Все рабочие, кроме меня, были женщинами. Мне они казались старухами, хотя самой старшей из них не было и 40. Спал я, разумеется, отдельно, в углу, где сваливали орудия труда. Спали на соломе, покрытой тряпьем. У меня и тряпья своего не было. Бабы одолжили мне какую-то вонючую вшивую рвань. В одном из домиков жил командовавший нами бригадир с семьей. В другом – начальник полустанка с семьей. У начальника была старая, измученная заботами жена и пятеро детей. Старшая дочь была моего возраста. Она и стала моей первой любовью. Не могу сказать, была она красива или нет. Для меня такой проблемы тогда вообще не было. Было чистое и неодолимое чувство, отодвигавшее в сторону все прочие критерии. Это тоже было характерно для той эпохи. Мы сперва влюблялись, причем раз и навсегда. И лишь потом разглядывали, в кого именно мы влюблялись. А я свою первую любовь даже разглядеть не успел. Пришлось снова убегать. Наша любовь была любовью в самом высшем и чистом смысле. Мы сидели на бревнах или гуляли по окрестностям до рассвета, не прикасаясь друг к другу даже руками. Для меня было достаточно одного только того, что она рядом со мной. Это тоже черта той эпохи. Мы телами обнаженными не касались друг друга. Даже с собственными женами говорили друг подруга. Мы говорили о будущем, но не о нашем лично, а о будущем всей страны, всего народа. Оно нам представлялось сказочно прекрасным. Все люди будут иметь свою отдельную койку с чистыми простынями, фантазировали мы. Все будут получать трехразовое питание. Одежда будет чистая и без заплат. Каждую неделю будут показывать кинофильм. Короче говоря, мы мечтали как о сказочном богатстве, о том, что потом стало будничным явлением убогой советской жизни. Поразительно, обретя некоторый минимум житейских благ, который нам казался верхом мечтаний, советские люди утратили надежды на райское будущее. Лишь много лет спустя я понял, что это и есть общее правило общественной психологии. Рост благополучия порождает рост недовольства своим положением и неверие в будущее общества изобилия. Именно улучшение жизни в послевоенное время убило идеологическую сказку коммунизма, а вовсе не чудовищная бедность тех лет. Наша взаимная любовь казалась настолько сильной, что я решил полностью довериться своей невесте и рассказать ей о своих злоключениях. Я так и сделал. Она ничего не сказала. Мы посидели еще немного и разошлись. А утром, чуть свет, явились пьяный бригадир и пьяный же начальник. Они избили меня, сунули в подпол, где хранилась зимой картошка. Начальник сообщил обо мне на ближайшую станцию. Там обещали прислать за мной человека. Но мне повезло. Жена начальника выпустила меня, сунула краюху хлеба и сказала: «Беги». Я вскочил на товарный поезд, замедливший ход, и покинул свою первую любовь, так и не коснувшись ее рукой. Где она теперь? Что с ней стало?
Безысходность.
Во время скитаний я встречал десятки людей, вступивших в конфликт с обществом и законом. Они ухитрялись годами жить припеваючи. Но во мне было что-то такое, что сразу настораживало окружающих. Во мне сразу замечали чужого. Однажды я устроился работать в артель, которая была прикрытием для шайки жуликов и бандитов. Работал я вполне добросовестно. Через неделю меня вызвал глава банды, заведующий артелью. Дал немного денег и велел убираться подальше. «Тебя все равно найдут», — сказал он, — «а заодно и нам пришьют политику». А ведь я ни словом не обмолвился о политике. Отчаявшись уйти от преследования, я вернулся домой, туда, где жил и учился ранее, и где был прописан. Это был инстинктивно правильный шаг. Именно там меня не искали. Вскоре я ушел добровольцем в армию. Ушел не от преследования, я решил больше не скрываться. Ушел от голода и грязи, и от одиночества. Мне и на сей раз повезло. Сразу же после подписания договора о ненападении с Германией, наша страна стала готовиться к войне с Германией. В армию призвали выпускников средних школ и техникумов, студентов первых курсов институтов, выпускников институтов, не служивших ранее в армии, уголовников, осужденных на малые сроки или находившихся под судом. В военкомате, куда я обратился с просьбой взять меня в армию, все документы заполнили с моих слов, а паспорт сочли потерянным. Воинские части нас везли в товарных вагонах. Спали мы на голых досках, кормились непропеченным хлебом и кашей. Длилось это чуть ли не целый месяц. На какой-то станции на Урале уголовники нашего вагона обчистили винно-водочный магазин и устроили попойку, в которую, по доброте душевной, то есть за хлеб и кашу, вовлекли всех остальных. Но мы упились, конечно, и потеряли над собой контроль. После похабных разговоров перешли на политику. Один парень, обливаясь горючими слезами, признался, что был в техникуме стукачом и что дал согласие быть стукачом здесь, в эшелоне. Он просил побить его и вышвырнуть из вагона. Наступило гнетущее молчание. При дележе каши и хлеба, занимались этим, конечно, уголовники, признавшийся стукач получил удвоенную порцию. В конце пути стукач под большим секретом признался кому-то, что наврал насчет стукачества, так как очень страдал от голода. Уголовники, узнав об этом, избили его до полусмерти и ночью вышвырнули из вагона на полном ходу. Начальству доложили, что он дезертировал. А мы помалкивали. Впереди была полная беспросветность.